Сделано в Red Barn.
Всем здравствуйте, с вами подкаст «Это коснется каждого», в котором мы обсуждаем новости из области права, технологий, бизнеса и остальных сфер общественных отношений, которые войдут в нашу жизнь и коснутся каждого из нас. Ну что, Игорь, Диана Батьковна покинула нас на некоторое время. Опять,
значит... Отчество, что ли, ее забыл?
Дмитриевна. Диана Дмитриевна, вот. Любим, ждем ее возвращения очень сильно, но пока вот сугубо, значит, Total Black, мужская компания, еще и подкаст у нас выходит в ЧБ. Поэтому, судя по твоему настрою, еще и новости сегодня будут примерно в антураже таком же.
Да ладно, все хорошо.
Да, ну, в общем, Павел, это я, Игорь,
это я.
Это он, да, поэтому обсуждаем, что же у нас тут насущного принесла новая неделя. Несколько выпусков подряд у нас уже шло красной нитью, что бюджетик-то надо наполнять, поэтому мы поднимем то, поднимем это, поднимем пятое,
так,
десятое.
Подожди, а разговорить?
Хорошо,
обсудить, извините, там что-нибудь.
Извините.
Вот извините. Диана, допустим, путешествует.
Да.
А мы нет.
Но я скоро в Санкт-Петербург отправлюсь.
Да, и следующий выпуск, кстати, выйдет снова со мной.
И с Дианой.
И с Дианой, но без него. А все почему? Он отправится в Санкт-Петербург. А вот еще через неделю выйдет выпуск уже с нами тремя?
Полноценный, да, получается.
Ах, то есть этот выпуск неполноценный?
Ну, по составу ведущего.
Ладно, хорошо.
Гендерно неполный. Да, черепашка Антонина с нами.
А
спасибо, кстати,
этот...
всем людям, которые накидывали имена для паука под прошлым выпуском. Много было прикольных вариантов.
Огласи хоть.
Там парочку. Глеб Олегович был, значит, Аристарх. Ну, в общем, всякие прикольные штуки.
То есть мое, значит, не прижилось?
Ну, слушайте, не всегда же вам право доверять, называть бестиарий наш.
А где он, кстати, паук?
Ну, вот Диана же обозначила, что она его сама срукодельничала для себя и просто принесла, ну, чтоб отчасти, наверное, похвастаться, какая она молодец, отчасти.
Знаешь, как вот этот круглый стол, который у нас здесь, это как бы напоминает барабан небезызвестной программы «Поле
чудес». Как Якубовичу придумал.
Да. И как раз сюда увязывается твоя уточка, которая до сих пор греет. Тут, кстати, утку можно было принести вот сюда, вот на место.
Ну, да, что ж поделаешь, уже вот так вот. Без утки, без Дианы,
да?
Вдвоем.
Вот теперь можно переходить,
да,
к новостям.
Значит, некоторые даже из новостей уже в целом получили продолжение. Некоторые законы уже приняты, и тарифы, да, там тот же самый утилизбор, уже все у нас вступило в законную силу, если ты...
Ты же не взял мою новость про рост тарифов на 50%?
Я взял новость про рост госпошлин в суды.
Фух.
Да. Во-первых, как бы, ну, тут надо сказать, что, естественно, все скажут, ну, понятно, это в рамках, сами знаем, чего все дорожает. Но вот что касается госпошлин, так как это все-таки к моей основной деятельности имеет прямое отношение, я тебе должен сказать, что тут очень давно шли дискуссии, и разные ребята, допустим, некогда декан моего факультета, а ныне судья Верховного суда Виктор Викторович Момотов, секретарь пленума Верховного суда, на минуточку, не последний человек, мягко говоря, в нашей судебной системе, он очень давно ратовал за повышение госпошлин, говорит, мол, ну смешно это, когда ты там, допустим, идешь судиться за какое-то неимущественное право, допустим, там, делить межу какую-нибудь или где-то там оспариваешь какие-то действия там по своему увольнению и платишь при этом 300 рублей денег за рассмотрение судом. Ну, то есть, когда это дело может рассматриваться там в несколько судебных заседаний, и я даже как-то видел смету, не смету, а калькуляцию стоимости примерно одного заседания арбитражного суда, в общем, со всей историей, да, там, с арендой, с зарплатами, с канцелярией, с отправками. На момент, наверное, года 15-16 одно заседание арбитражного суда стоило 7 тысяч рублей порядка. Вот.
Ну, подожди. Ты, вот, ты это так рассказываешь мне, обывателю, человеку, который может просто схлопотать повесточку в суд или подать на кого-то в суд. И ты понимаешь, что вот ты мне это сейчас говоришь, и я понимаю, ой, да, наверное, не окупается. С другой стороны, разве это не должно, ну, как бы оплачиваться государством?
Это государственный институт, безусловно, это оплачивается и дотируется налогами.
Налогами, да.
Но вопрос в том, что все-таки какая-то часть в виде госпошлины имеет место быть, и ввиду того, что ее не повышали там уже ну, десятилетия, естественно, все равно в этом плане ну, она немножечко отстала от экономики, потому что я так думаю. Помимо дотаций, да, там, ну как дотаций, грубо, не грубо, а неправильно сказать в отношении финансирования госоргана дотации, но тем не менее. В общем, я о чем хочу сказать, что многие, в том числе профессиональные участники, так скажем, судебной системы, они считают, что давно пора было это сделать. Безусловно, как бы есть и много людей, которые напротив говорят, что ребята, как вы? Ну ладно, хорошо.
Так а что, они хотят ним... десятину просто от судебных разбирательств?
Бог с ним, с бизнесом. Те, понятно, заплатят у них денег нафига. Но, дофига. Но гражданам, куда же повышать гражданам? Оно же все должно для них за шапку сухарей вот это стоит. Но это же приводит все к тому, что суды завалены делами. Действительно, завалены делами. И есть там люди, которые... Ой, я в целом вообще туда не суюсь. Суды это все сложно, непонятно. Юриспруденция темный лес. Я вот в самом крайнем случае буду обращаться в суд. А есть люди, которые как к себе домой туда ходят, понимаешь? Вот. И, допустим, есть такое понятие, как потребительский терроризм, да? Слышал наверняка. У нас, кстати, был спор в комментариях под другим нашим проектом, нашей студии. Мы там поднимали эту тему в шуточном ключе, так скажем. А человек прям зацепило, что он говорит, это вот неправильно, допустим, знаешь, вот эта вот деятельность по поводу того, чтобы идти сознательно в магнит-ленту там куда угодно, в большой ритейлер, собирать просрочку, и потом, ну, ее покупать сознательно, зная, что она просроченная, да, и, значит, взыскивать все, что можно взыскать. Суд для потребителя будет в этом случае бесплатный, потому что закон о защите прав потребителей позволяет не платить государственную пошлину за это. Это необлагаемый пошлинный иск. А требования ты можешь там заряжать какие угодно. И закон у нас, вообще законодательство о правах потребителей, очень сильно ориентировано именно на потребителя. Как бы люди, которые в этом плане предоставляют, там, представляют ритейлера или там, любого, любое юрлицо там, или ИП, которое предоставляет услуги, они, хотя и считаются сильными участниками данных правоотношений, когда ты заходишь в суд, ну там очень надо постараться, чтобы как бы тебя
вообще
по
заметили.
Полной, да, по полной не оприходовали. Но, тем не менее, значит, пошлины вырастут, и вырастут в некоторых случаях очень чувствительно, а именно раз в 50 примерно. Вот, значит, что у нас сейчас обсуждают активно? Минимальная госпошлина для гражданина, который захочет подать иск имущественного характера в суд общей юрисдикции, вырастет в 10 раз с 400 рублей до 4000 рублей. Это если сумма иска не превышает 100 тысяч. Вот, то есть раньше ты платил 400 рублей. Ну, там, возможно, варианты, там сложная градация. Есть статья в налоговом кодексе, которая детально описывает, как, когда, что ты платишь. Ну, вот, в целом, верхняя и нижняя плашка такая была. Если, значит, сумма больше 100 тысяч рублей, то пошлина будет зависеть от размера имущественных требований и сможет достигать 900 тысяч рублей. Сейчас, значит, верхний порог для граждан по имущественным спорам 60 тысяч рублей.
То есть миллион.
Ну, то есть миллион, да. Ну, надо понять, что это некий процент от суммы того, что ты хочешь взыскать. То есть это прям существенное требование. Вот, что касается...
А если не взыщу?
Если не взыщешь, извините. Если решение против тебя, то все. Спасибо вам за пошлину, вы просто неправы были. Законодательство не
ты
считает...
Ты же понимаешь, к чему это приведет, да?
Это сплошь и рядом такая история. Ты платишь госпошлину, если ты суд выносит решение в пользу тебя.
Я тебе про миллион рублей.
С нее, ну, да.
То есть тебе его еще ж нужно найти.
Да.
А есть понимание, за что нужно будет отдавать 900 тысяч?
Ну, это максимальная сумма, которую ты можешь... Надо смотреть там по формуле, как это рассчитывается, но в целом вот это... Если тебе кто-то должен миллиард, то, скорее всего, госпошлина ты заплатишь миллион. Ну, 900 тысяч. То есть там будет отсечка, что но не более 900 тысяч. Там считается определенная сумма плюс процент свыше этой суммы определенной.
Я просто думаю, можно ли через эту штуку как-то обналить деньги? Слушай, а госпошлину в случае чего тебе потом возвращают, если ты выигрываешь, да?
Взыскивают со стороны проигравшей дело. То есть, в целом, может сложиться ситуация, когда ты заплатил 900 тысяч, ты выиграл суд, у тебя есть классная бумажка, которая свидетельствует о том, что ты его выиграл, но у твоего ответчика нету денег, нету имущества, и он такой, ну да,
а если взыскивают с него, то, получается, ее возвращают тебе, да?
Да.
То есть, суд в любом случае это заберет. То есть, так, чтобы деньги перележали, допустим, срок уплаты НДС... какой-нибудь судебной структуре не выйдет, потому что все равно заберут. Uh-huh. А так бы было классно. Ты перечислил, условно, вот у тебя есть две компании, они аффилированы между собой. Ты такой, блин, есть лишний миллион, ничем не прикрытый. Подам сам на себя в суд. Подаешь, платишь пошлину, ну, соответственно, там, неважно, кто выиграет пошлину кому-нибудь. Ну да, вот видишь, не получилось. Ну,
Игорь,
прошаренные.
У нас подкаст это коснется каждого, не это коснется из схематоза какого-то мутного. Вот, это что касается...
Что мутный, нормальное? Ну, то есть это ж легально.
Ну, такое, если честно. Ну вот, это что касается имущественных споров физических лиц. Значит, за подачу иска без материальных требований госпошлина вырастет с 300 рублей до 3000 рублей. Это то, о чем мы с тобой разговаривали.
Дешевле где-нибудь станет?
Дешевле в рамках пошлин не станет нигде. Госпошлина за расторжение брака, мы это обсуждали, вырастет в 8 раз до 5000 рублей. Станет дороже оспорить решение суда первой инстанции. Раньше для физиков это стоило 150 рублей, теперь будет 3 косаря.
Знаешь, вот в том, что ты рассказываешь, я вот только что понял, что ты когда мне сказал про вот эти вот сейчас, то, что свадьба наоборот будет стоить дороже, а я как раз сегодня-то принес новость тоже о росте цен. Но ты продолжай, я просто к тому, что мы уже просто ничего не обсуждаем,
да,
кроме
и
этого.
Тут вот, значит, Лентач, откуда я... Ну, в этом новость много где была, но я вот ориентируюсь на то, что Лентач какую подборку сделал. Пишут также, подорожает правосудие и для бизнеса в том числе. А мне кажется, конечно, что не в том числе, а в первую очередь для бизнеса, потому что, ну, очевидно, юридическим лицам ИП в арбитражном суде судиться дороже было изначально, чем физикам. Ну, у нас, как всегда, в первую очередь, вот гражданам станет дороже. А то, что бизнесу, ну, как бы это
подожди,
все...
А давай ты мне расскажешь сейчас, как человек, который во всем этом понимает, а как обстоят дела в случае мирового соглашения?
В случае мирового соглашения зависит от того, на какой стадии ты его заключаешь. Если ты заключаешь
до
его...
До заседания.
Не, понятно, что до вынесения решения суда. Ты можешь заключить мировое соглашение типа в первой инстанции, в апелляции, в кассации.
Не,
в том числе.
Вот до первого заседания.
Ну вот смотри, если ты в первой инстанции до первого решения суда заключаешь мировое, то, соответственно, 30% пошлины удерживается, 70% возвращается плательщику. Если ты... Ну и дальше процентовка увеличивается.
За что?
Какую-то работу провел уже суд. Уже провел несколько заседаний, уже утвердил в заседании твое мировое.
А отчеты потом будут давать, куда делись 900 тысяч?
Отчет определения суда за подписью государева человека.
Нет, что типа вот водичка нам стоила вот столько смета.
Ну нет, конечно, ну о чем ты говоришь?
Да что ж такое-то?
Есть управление судебного департамента, который потом все это считает. У них есть ревизионные органы государственные, которые потом смотрят отчеты управления судебного департамента. Это чуть по-другому работает.
То есть судьи хотят сказать, что денег у них нет?
Ну, что значит, судьи хотят сказать, что денег у них нет?
Надо еще добавить, судьи уже ничего не хотят, им всего хватает.
Судьи вообще в целом обязаны рассматривать дела, исходя из норм права и своего внутреннего убеждения о правильности или неправильности. Вот это мне больше всего нравится, кстати, строчка. Потому что внутреннее убеждение может быть разное, и даже в разные моменты у одного и того же судьи могут быть разные
Слушай,
убеждения.
Слушай, ну вот для меня, знаешь, как вот, когда опять же, для меня суд как-то так получается, что когда на меня подавали в суды, когда я подавал в суды, то есть я, ну, какие-то количество раз судился, каждый раз это, знаешь, я вижу как? Я вижу, условно, голливудскую картинку в суде и вижу российские реалии. В российских реалиях это выглядит, как, знаешь, такой бег, какой-то спринт, и ты приходишь к судье, и судья говорит: ты кто? Ты вот этот, давай, да, вот так, все, давай, виновен, не виновен. То есть все это крайне быстро, потому
очень
что...
Очень по-разному, Игорь. Есть такое, как ты рассказываешь вполне, есть судьи, которые ты приходишь, у тебя назначено на 15.00, условно, заседание, ты такой приходишь, под дверью стоит толпа, ты такой: здравствуйте, а у кого на 15.00? Они: ха-ха,
у всех.
Я на 11 еще не заходил, стой, мальчик. И ты на свое заседание, которое в 15.00, заходишь там в 18.30.
Угу.
И тебе прям с толком, с чувством, расстановкой судья открывает заседание, не зачитывает, как рэп, твои права и обязанности. Хотя я был в заседаниях, опять же, в соседнем, знаешь, может сидеть судья в кабинете, который: так, права вам известные, замечаний у вас нет, судебное заседание окончено. И ты такой: что, подождите, я хотел там что-то рассказать.
Я тебе рассказывал, если кто-то смотрит наш подкаст, то, может быть, ну, нет, понятно, что кто-то смотрит. Если помните историю, когда я рассказывал про судью у нас в Краснодаре, это, по-моему, станица Елизаветинская, и ты знаешь, вот... Когда получилась такая ситуация, что у меня должен был быть суд за, ну, там, мелкое нарушение, решалась там судьба 5000 рублей.
Мировой судья, скорее всего.
Да. Может быть, я, ну, не знаю, чем они различаются, но суть была в чем? Что я прихожу в суд к назначенному времени, здесь вот, ну, в Краснодаре. Он говорит: а ваш судья в отпуске?
Uh-huh,
я говорю: а как так? Она: ну, сейчас я вам, сейчас, типа, все порешается, и вам вот прямо сейчас выдам, ну, новую повестку. Я: ну, хорошо, а можно вернуться через 2 недели? Она говорит: он ушел на 1.5 месяца.
Uh-huh.
Я такой: ну, ладно. Мне выдают повестку, там, через, там, 2 или 3 недели нужно поехать в суд, станица под Краснодарским краем, Елизаветинская. Я еду туда, там, ну, суд, как бы такой, ну, обычный российский суд. Я захожу туда, и вот захожу в кабинет, и секретарь: а вы кому? Я говорю: а у меня повестка. Она так берет ее: подождите 2 минуты. Уходит. Ну, видимо, говорит судье, что все-таки кто-то приехал. Угу. То есть они же думали, что я не приеду. Судья одевает мантию. Я никогда не видел до этого судью в мантии. То есть они обычно сидят вот за обычными столами. Ты приходишь, и они... у стола есть вот эта вот такая бриф-приставочка, куда может еще 2 человека подсесть. Но они обычно говорят: вот сядь там подальше где-нибудь. И ты садишься. А здесь, вот знаешь, как в программах типа «Час суда», то есть там стульчики такие рядами. Ну, видимо, для каких-то слушателей, которые пришли. А все это выглядит как обычный офис. То есть, ну, есть некий диссонанс. И человек говорит, ну, он встает, а я-то не знал, что нужно вставать.
Угу.
И я сижу, а он вот встал и читает, то есть все, кто он такой. Это, знаешь, вот либо человек, который любит свою работу, либо он подумал, что я какой-то проверяющий, но... Вот я наблюдал за, вот, ну, условно, стадиями суда, как вот, знаешь, мне кажется, в учебниках нужно было этот материал снимать. То есть человек действительно с чувством, с толком, с расстановкой рассказал вообще, что происходит, кто я такой, почему, как, в мантии, со всеми вот этими штуками.
Ну, вообще,
штуками.
Да, гражданский процесс, он так и предусматривает. Вот. И административное право это все предусматривает.
И ты знаешь, я потом в конце так опешил, что я ему руку пожал, когда уходил. Ну, то есть, это, знаешь, прям вот он такой, там, я не помню, гражданин или кто-то такой, там, присаживайтесь вот на это место, там, госпожа секретарь, подайте там ручку. Она подает ручку, я расписываюсь, он там что-то спрашивает, нет ли у меня никаких претензий, я говорю: да нет, только что, ну, это просто великолепно, ну, типа, знаешь, для человека...
Такой перформанс вообще-то.
Вот, для человека с улицы это такая прям вот, знаешь, аттракция, где там в мантии, он такой: хо-хо-хо. И спасибо, пожал руку, вышел, ну да, штраф 5000 рублей, но сам факт, что если бы суды были такими, но... где он прям вот с бумажки зачитал, в чем меня там обвиняют и прочее, прочее. Это прям классно было.
Слушай, когда в бытность учебы на юрфаке, у нас вот преподаватель по гражданскому процессу прям вот рассказывала, в том числе, что типа отправление правосудия, когда судья не в мантии, оно вообще, ну, не может быть. Потому что, ну вот, я тогда сидел, думал, господи, да какая разница, в мантии он, не в мантии, главное, чтобы он, ну, справедливо разбирался. Но есть люди в профессии, да, которые, ну вот, обладающие судейским статусом, которые действительно к этому очень серьезно относятся. Ну, вот, хотя это, конечно, больше церемониал, действительно.
Это но... церемониал, но ты понимаешь, это станица Елизаветинская. Угу. Это, ну, никто не обязывает человека вот к этому. Видно было, что я единственный, кто доехал до этого суда в этот день, потому что, я же говорю, они там вдвоем были удивлены просто. Uh-huh. То есть там суд из себя представляет просто, ну, какое-то небольшое помещение.
Ну, короче, ты вот спросил, мировые судьи, чем отличаются. Мировые судьи — это, ну, так скажем, первая ступенька судебная. Там они рассматривают, значит... уголовные дела небольшой и средней тяжести, споры, значит, о без спора о детях, бракоразводные процессы, угу. Гражданские споры на определенную сумму, определенный потолок. Выше них стоит, значит, суд общей юрисдикции, там, городской или районный, потом дальше краевой или областной, ну, угу. И так далее по ступенькам. Вот. И смысл в том, что когда-то давно административное законодательство предусматривало, что только мировые судьи рассматривают мелких правонарушителей, в том числе вот кто за хулиганство, ну это в основном полубичевские типы, алкоголики, ну или кто-то там по залету. То есть это как выглядело? Приезжает полицейская машина, вот это вот, значит, за решоченными окнами, оттуда сотрудники выводят бедолаг, которые без ремней и шнурков, потому что все это изымается, чтобы они там ничего с собой не сделали за время сидения, значит, в изоляторе. И, значит, очень быстро мировой судья это все рассматривает, потому что их бывает там в зависимости, если какой-то праздник, то там, знаешь, 40 человек, допустим, и он там где-то пописал, с кем-то там подрался, что-то там сделал. Ну, в общем, ничего криминального, ну, как бы, либо штраф, либо там на 15 суток сядет чувак, ну, такое, короче. Вот, естественно, у мировых было наработана вся эта история, кто такой, как звать, где крестился, где родился, вину признаешь, не признаешь, значит, садишься на 15 суток, признаешь там, ну, давай штраф тебе выпишем. И в один момент, значит, изменили законодательство, и мелких правонарушителей в том числе стали смотреть суды на ступеньку выше, значит, районные, городские, там, общие юрисдикции. И мне рассказывали там знакомые сотрудники, когда, ну, а публика вот этих мелких правонарушителей, они плюс-минус постоянно, они все знают, что сейчас, mm-hmm. типа, 15 минут протокол, ну, типа, составят, типа, судья составит бумагу, значит, о привлечении к административной ответственности. И он отпустит. Там либо отпустит, он пойдет гулять, либо он поедет сидеть 15 суток. А тут их первый раз привозят в районный суд. Как ты говоришь, то есть выходит судья, огромный деревянный стол, он в мантии, начинается, слушается административное дело. Даже полицейские офигели, то есть, и он начинает, вот как ты говоришь, шпарить чисто по процессу, да. Совсем всеми зачитываниями прав, типа вам понятно, там непонятно. Он такой, а он уже все, он думает, это последний суд его жизни, божий, знаешь. Потому что раньше было, ну, как-то вот...
Попроще.
Ну, попроще, да, короче. И ну, полицейский рассказывает, мы в тот день, ну, типа, до вечера. Обычно это с утра происходит, там, ну, час, ну, полтора максимум. Мы до вечера слушали, короче, по все каждому. Эти дела мелких по каждому. Ну, естественно, потом... все-таки там некую унифицированную схему придумали в районных судах, потому что поняли, ну что, иначе ну, да, не вариант. Да, да. То есть, а там же история такая, что судьи по очереди дежурят, и ты там когда-то дежурный, на этой mm-hmm. неделе тебе каждый день их привозят, вплоть там суббота-воскресенье тоже. Поэтому, конечно, классно, когда судья все, вот весь, так скажем, нужный, да, объем информации тебе дает и все правила соблюдает, но при загрузке судов иной раз, ну, понятно, сейчас да. это такое.
Знаешь,
себе.
Ты еще вот когда говорил про 15 суток, мне показалась немного вот абсурдной вот эта штука, что единственное наказание, которое можно придумать для человека, это просто его где-то запереть, знаешь, как в детстве. Типа просто, ну, 15 дней в углу постой. И вот то же самое. То есть, казалось бы, там 2024 год, там всякие нейрочипы, там машины на аккумуляторах и прочие-прочие штуки. И тут закрой его, типа, да. Вот туда, вот на 15 дней.
Ладно, давай добьем новость про повышение тарифов. В общем, для юрлиц тоже пошлины, естественно, увеличатся в 5 раз по имущественным искам и составят там от 10 тысяч рублей до 10 миллионов по коммерческим спорам. В целом ты можешь заплатить госпошлины, если у тебя большие требования.
Да, не могу!
А значит, без материальных требований 50 тысяч рублей будет обязан заплатить.
Не понял, подожди, какие-то споры без материальных
требований? Без материальных требований, да. Ну, то есть...
Вот это вот секретарша моя, там Нинка обозвала меня...
Нет.
Плетями ее побейте. Денег-то ты не можешь искать, потому что ну, это иначе.
Но опять же, это какие-то вот споры, которые связаны между юрлицами, там, допустим, за опять же границы земельных участков смежных.
Подожди, но это же материальная
сторона. Много что. Ну, смотри, тут история в том, что у тебя смыслом этого иска будет не получение денег, а установление, ну, там, факта, грубо говоря, какого-то. А. Вот. Я там про землю привел пример единичный, и вообще можно очень много чего придумать. Корпоративные споры, когда там...
Да. Ну, в общем... мой... И ты получаешь факт.
Это ты сейчас пример привел? Или это некое откровение прозвучит?
Нет, почему? Это, ну, пример суда, и чего нет.
Ой, господи боже мой. Ну, на самом деле, столько было в судах.
Это же запикают.
Вот. Ну, и обжалование, значит, оспаривание в суде нормативных актов или решений органов государственной власти, это, кстати, касается там оспаривания даже штрафов, там, как ты сказал, там, автомобильных, за парковку, за нарушение ПДД, и же с ними тоже, естественно, возрастет. 3-4 тысячи рублей в зависимости от категории дела. Сейчас это для физиков 300 рублей, как мы помним. Сейчас, а для юрлиц 4,5, и вырастет для юрлиц порядка 15-20 тысяч рублей будет по этим спорам посудиться. Плюс там еще ряд новых пошлин. Вот это вот вообще классно. Например, выдача исполнительного листа станет платной. То есть подожди. Ты выиграл суд, решение вынесли в твою пользу, и ты еще за исполнительный лист должен
типа,
заплатить пошлину.
И что там у меня? Дайте я вот. Они такие, не дадим.
Ну, мне нужно,
мне нужно показать ему, что вот он мне теперь не дадим. А сколько это будет теперь стоить?
Ну вот не указывается, надо посмотреть законопроект.
Подожди. А есть какой-то вот all-inclusive? Ну типа, что это такое?
Премиум-пакет.
Ну типа я заплатил там условно 40 миллионов.
А, кстати, почему подписочную систему не рассмотрели для этой всей истории? Да. Ты вот оплачиваешь подписку и...
Это, блин, Паша, налог называется.
В течение
его рассмотрели.
Года.
И все нормально, мы его все платим.
Ой. А, ну, в общем, реально коснется каждого, я считаю, новость.
Это звучит как угроза.
Ну, тем не менее, так и есть. Думаю, надо переходить к следующей, потому что с этой мы весьма затянули уже и так. Значит, мы сегодня с Игорем Юрьевичем, как всегда, обсуждаем новости, которые коснутся каждого, а я хочу порекомендовать новый сезон подкаста «Анамнез работы», который создан специально для врачей. В нем ведущая, тоже доктор, разговаривает с врачами разных специальностей о том, что их волнует. О карьере, неадекватных пациентах, выгорании и многом другом. Зачем этот подкаст слушать не врачам? Для того, чтобы нам, пациентам и медицинским работникам, лучше понимать друг друга. Чтобы не забывать, что в белом халате обычный человек со своими страхами, сомнениями, проблемами и мечтами. Слушайте подкаст «Анамнез работы» на всех платформах и заглядывайте во внутренний профессиональный мир врачей. Ссылка будет в описании. Так, ну теперь отдел судебных и пошлинных.
Сейчас.
К вашей новости.
Значит, смотрите. Сегодня я зачитываю две новости. Одну за Диану, таким писклявым голосом, ну, женским, соответственно. Я не знаю, как это читают женщины. Ростелеком зафиксировал рост числа жалоб.
Но, ну, примерно... Диана так не разговаривает.
Ну, блин, я не знаю, как еще имитировать женский голос.
Общем... Ну, давай так, мы условно считаем, что ты имитируешь женский голос, а читаешь ты своим обычным.
Я не буду так читать, да. Значит, смотрите, новость номер один, она короткая. Ростелеком все-таки зафиксировал рост числа жалоб. жалоб на качество работы YouTube. То есть вообще удивительно, что кто-то звонит в Ростелеком, чтобы пожаловаться на YouTube. Ну, типа, у тебя работает нормальный интернет, и ты такой... А, производитель бытовой техники, там, знаешь, какой-нибудь, там, назови кого-нибудь, там, знаешь, Индезит, а, бабка Серафима из соседнего подъезда, Ростелеком, ну, это все интернет, точно, надо звонить им. Ростелеком, YouTube не работает, но техподдержка Ростелекома зафиксировала большой рост числа жалоб, ну, вот, собственно, прям хорошо растет от абонентов, соответственно, своих на качество работы видеохостинга YouTube. А, при этом Ростелеком говорит, что проблема не в нас, проблема в Гугле. Типа они не обновляют...
Не обновляют оборудование.
Не обновляют оборудование, да. Ну вот, собственно, из-за износа все вот так вот и произошло. Почему это произошло по всей стране в один день? Износилось.
Критическая масса.
Да, бывает. Собственно, новость вот как раз только в этом, что... Почему я не говорил ничего про запрещенные социальные сети? Потому что, как мне кажется, ну, я ошибаюсь, конечно же, что для людей YouTube стал уже, знаете, чем-то таким вот прям нарицательным. То есть это что-то такое родное. Я, конечно, не знаю, как там обстоят дела в других странах, но мне почему-то кажется, что тот объем потребляемого контента и то качество контента, которое... вкладывается в YouTube, я думаю, что YouTube уже по качеству, то есть вот мы можем обсуждать там наших, условно, коллег по цеху, там, что было дальше и прочее, прочее. Вот ребята, когда они начинали на YouTube, это действительно, ну, качество продакшена, которое даже для телевизора зачастую там, ну, недоступно. То есть если раньше ТВ это был там, знаешь, вот источник видео номер один, то есть если ты хотел чего-то анимированно движущегося, то до YouTube ты единственное, что мог гифку запустить. И...
Ну и то, это ты уже прям современные какие-то истории.
Ну, я утрирую.
А до этого, если ты хотел что-то цветного и движущегося, ты вставал рано утром, ждал, когда пройдет слово пастыря, чтобы посмотреть утиные истории. Вот такая история.
То есть давайте так, YouTube, мне кажется, что это ровно то, что смогло победить всевозможные видеокассеты, DVD-диски, и это даже стал там, ну не Netflix условно, а если мы посмотрим на, ну, количество часов, которое человек потребляет видеоконтент в неделю, то, как мне кажется, относительно моего детства, это количество чуть-чуть выросло. То есть все уверяют, мы не смотрим телек, правильно? Потому что все залипают в ютубчик. Ну, то есть для нас, для России, это то, что, как мне кажется, у среднестатистического россиянина отнимает прям вот несколько часов в неделю.
Да, да. Перед сном позалипать, да, где-то там,
да,
еще.
И неважно, ввели они там шортс-форматы и прочее-прочее, но когда говорят, что мы там сейчас выпустим вот, ну, нашу локальную версию YouTube, как мне кажется, история не то чтобы обречена на провал. То есть сделать видеохостинг, ну, это несложно. То есть, как по мне, у ВК прекрасно получилось. Ну, то есть, пусть там кто-то говорит глючный и прочее, прочее, ну, ребята, блин, ну, работает и работает, да, показывает и показывает. То есть здесь-то вопрос не в самом плеере, не в самой оболочке, а в самом контенте. И то, что сделал, как бы, ну, там, условно, YouTube для рынка, это прям, ну, хорошо, и никто не может дотянуться до YouTube, ну, по понятным причинам. И в целом, что бы вы, как бы, ну, не делали, там, тот же, я повторюсь, что ВК, он скупил, как бы, все эти проекты, что проекты стали хуже? Нет. Но они как были веселыми, так и есть.
Ну, да.
Но все равно получается, что фанбаза этих проектов перешла в ВК, и оно смотрит там условно вот, ну, какой-то проект ВК и возвращается на YouTube.
Да.
Просто потому, что объем контента со всего мира не сможет победить локальный объем контента. И когда, ну, наши вот, те люди, я не знаю просто, как это правильно вот обобщить, те люди, которые делают законы, ну, то есть не только Дума, а те люди, которые занимаются вот законотворчеством, они, ну, сравнивают нас, допустим, с Китаем. Но в Китае там больше миллиарда человек. Ну, то есть есть кому генерировать этот контент. Я думаю, что объем, как бы, китайского интернета равен примерно, знаешь, вот...
Всему остальному
всему
интернету.
Остальному интернету, да. Поэтому, ну, как таковое сравнивать, ну, как мне кажется, это немного проблематично. Если выработать какой-то механизм по, там, допустим, вырезанию видео, которые неугодны. Но, опять же, делать это не так, что если вдруг кто-то выступил там с критикой власти, то давайте там его там вырежем. Но есть видео, которые содержат, ну, вот даже я понимаю, там, ну, откровенную ложь. мы сейчас, скорее всего, там, ну, будут какие-то следы склейки, потому что, ну, чтобы не наговорить лишнего, но вот был пример про видео, там, про средние зарплаты даже на юге России, что там россияне живут там крайне-крайне бедно. И что вот там средний уровень заработных плат там держится на юге России там в районе там $300. Подождите. Ну нет же 300. Ну то есть $300 это там, ну, там 27-28 тысяч. Ну, я не верю, что это...
Ну вот, что это средний уровень зарплаты.
Это явно, конечно, не средний, да, да, да. И вот, понимаешь,
такие
это...
зарплаты есть по дну рынка,
конечно,
мне кажется.
Конечно, но это явно не средняя, да. Да. И я еще сразу там, ну, чуть-чуть вниз прокрутил, смотрю, видео датировано как бы концом 23-го года. И там, знаешь, вот по посылу, ну, понятно, что вот в наше время, в то, что сейчас происходит, явно будут люди, которые там, ну, не желают нам добра. И вот это же откровенная клевета. Но я за то, чтобы это видео цензурировать по всему миру. То есть не только, условно, в России. Потому что, ну, понятно, что это
про
просто...
Про вот это пресловутое «контент недоступен в вашем регионе» или как там это плачет?
Да, то есть ты понимаешь, что в целом я понимаю силу контента, я понимаю, что из него можно сделать пропаганду. И когда нам там, ну, допустим, наши там власти говорят, что, ребят, это там, ну, недружественная пропаганда. Да, бывает такое, что они пытаются там, ну, как-то закрыть неприятные факты. Но бывает такое, что ты смотришь и такой, да бог мой, да кто... Это такой абсурд, кто в это вообще может поверить? Но я понимаю, что некоторые люди, если не поверят в этот факт, ну, что там, допустим, там, знаешь, что действительно в России там живут там на $50 в месяц, они такие, ой, да, конечно же, нет. И следующее видео: в России живут там на $300. Они, ну, вот это вот, ну, уже...
Может быть, да.
И я понимаю, как работает пропаганда, но порой она бывает, ну, настолько абсурдной, что ты смотришь, и ты понимаешь, что нет, вот это, ну, это прям точно видно, что профинансировано, ну, не нашей страной. Но при этом блокировать доступ к контенту, то есть блокировать доступ к любой информации, ну, как по мне, это прям, ну, не очень. То есть как минимум не очень. И я за то, чтобы каждая страна боролась за отсутствие как раз-таки вот некого любого иностранного влияния. То есть неважно, там, дружественного, недружественного, но если есть там у страны какие-то свои интересы, то страна должна как бы за них бороться. Но при этом не ограничивая доступ как бы к мировой информации для своего населения. Повторюсь, что путь Китая, вот как раз-таки, когда говорят, что у России свой путь, вот по мне свой путь у Китая, потому что они могут закрыться и жить автономно, и у них есть и спрос на внутреннем рынке, и производители контента, там и врачи, и учителя, они могут и космический корабль сами построить абсолютно ни от кого не завися, и отправить своих, почему-то их называют, вот знаешь, там всякие тайконавты, то есть почему-то все люди там космонавты, вот бывают в новостных сводках фигурируют, это там тайконавты.
Серьезно? Ну, не слышал ни разу такого. Это именно в отношении китайских космонавтов?
Ну, это в России так журналисты называют.
А,
да.
Это какая-то типа прикол такой, да, некий?
Я не знаю, ну, потому что, ну, вот как-то так происходит. В общем, получается такая штука, что по мне запрещать YouTube — это плохо. То есть вот, ну, прям ограничивать его работу, то, что для вот людей стало уже чем-то таким родным, это плохо. Но цензурировать, опять же, в какой-то вот, ну, по сути, знаешь, какой-то осязаемой, вменяемой степени, что если мы видим откровенную ложь, то да, ее надо удалять.
Ну, цензурировать тоже. Скорее речь идет о модерации какой-то откровенных фейков.
Все правильно, да, вот.
Цензурировать все-таки это значит запретить высказывать там свободно свое мнение. То есть есть же люди, которые несут разные позиции, да, там, условно говоря, по разным
да,
вопросам.
Да, ты правильно говоришь, да.
Но при этом они это делают не, ну, так скажем, не нарушая закона, не нарушая, там, не переходя каких-то рамок и всего остального.
Да.
То есть, ну, не вижу смысла тогда, даже если там, условно говоря, кому-то не нравится эта позиция, но она высказана корректно, с обоснованием, без там перехода на личности, без нарушения законодательства, но она должна иметь место.
Слушайте, это вот самый нормальный пример. Это вот то, что в России принято, как раз-таки приняты законы, которые ограничивают деятельность всевозможных сект, но при этом не запрещены, как бы, ну, общепринятые религии. И...
Игорь Юрьевич, это...
Нет,
что-то...
почему? Почему?
Из разряда софистики сейчас. Ну,
почему? Вы... Но смотри, я к тому, что у нас в стране почему-то воспринимается так, что мнение должно быть всегда вот, ну, как-то, вот, знаешь, радикально единым. Но, к примеру, вот сколько существует конфессий, и на территории России я не вижу какой-то глобальной вражды. Ну, то есть ее просто нет. Да, там бывают какие-то, ну, у фанатиков там местечковые стычки, но они могут быть по поводу
всего. Слушай, это
же
страшным заканчивается. Мы же не так давно в инфополе видели, все читали эти страшные новости, которые в том числе...
Я не думаю, что это как-то связано с религией. Я к тому, что высказывание там чужих или каких-то отличных от твоих точек зрения, оно, ну, никому не угрожает. То есть если мне, как атеисту, кто-то скажет, там, опять же, про там, наличие того или иного бога, меня это никак не оскорбит.
Слушай, но... я очень люблю, честно, культурологические различные, ну вот именно с научной точки зрения, да. Ну, подкасты или длинные видео, когда там профессор какой-нибудь культурологии или там теологии рассказывает там про те же самые авраамические, правильно называются, да. Религии, да? Откуда все это пошло, что это на самом деле такое, и ты такой, ну...
Да, это классно.
То есть все же привыкли рассуждать, ну там, если брать православие, какие-то сюжеты, да, вот эти исторические зарисовки и искать в них неточности. Но это же очень поверхностный взгляд на всю эту историю. Там на самом деле философия на философии, философии погоняют, очень много трактовок. Очень интересно, как это все...
Работает, да.
Да, вот, ну например... то есть я тоже там не супер религиозный человек, я тоже атеистически настроен,
знаешь, вот эти
но
вот штуки,
в этой части мне очень интересно.
Вот
очень.
Эти штуки, которые запрещают говорить как раз-таки в компаниях, что если там не хочешь ругаться, не говори там условно о религии, да. И о политике. Вот с политикой точно такая же штука. То есть очень многие, кто вот управляет как раз-таки модерацией и цензурой, думают, что любое негативное высказывание приведет к чему-то. То есть когда у меня спрашивают, доволен ли ты, ну там, текущим положением, я могу сказать «нет». Хочешь ли ты там какого-то, ну, вот, скажем так, неправового изменения власти, то есть там, включая там митинги и прочее-прочее, ты меня прекрасно знаешь, и я скажу «нет». Ну, то есть я считаю, что любой там несанкционированный митинг, неважно, в какой он стране проходит, там, тем более митинг с целью там, условно, там, свержения власти, он недопустим. Ну, то есть вообще нигде и никак. При всем при этом человек может быть там недоволен, человек может высказывать, ну, какое-то мнение, но при всем при этом я бы крайне не хотел, чтобы вот мои недовольства вылились в то, что одна группа людей сменяется на другую группу людей. То есть, если я недоволен состоянием дорог, я бы хотел, чтобы просто пересмотрели условно бюджеты там на какое-нибудь дорожное строительство. Но я бы не хотел пойти там и свергнуть там, ну, владельца дорог этих, ну, то есть, или как он правильно называется, там, министра дорожного хозяйства. Ну, то есть, как мне кажется, что если мы заменим там министра, то, ну, немного чего поменяется. То есть, я бы хотел, чтобы как-то это все, ну, изменили. Это касается всех должностей, абсолютно всех должностей. Вот у меня есть прекрасный пример. Это как раз-таки вот, ну, чиновничий аппарат. У меня это такая очень долгая история. На прошлом месте жительства, очень прошлом, там жили родители.
Постпрошлом.
Постпрошлом, да. То есть это было там, ну, условно, мне лет 20-22 там, может быть. И были такие проблемы, что во дворе ребятки там постоянно, условно, там, ну, жгли костры, там, били бутылки и прочее-прочее. И вызывали участкового. Вызывали участкового, он там раз не пришел, второй раз не пришел. Пришел, там, что-то записал, ушел. Потом пропал, пришел другой участковый. И как-то это все менялось-менялось, пока там уже не вызвали кого-то там суперстаршего и сказали, ну, у нас там двор заселен наркоманами. Он говорит, ребят, а что вы хотите от меня? У него там зарплата по тем временам, ну, была нормальная зарплата в городе, 20-25 тысяч. Это было, ну, как бы крайне давно. И это была прям хорошая зарплата. Он говорит, вы что вы? У него зарплата 9 тысяч. У меня просто никто не держится. Они приходят и уходят. И вот от того, что... Вот представь, вот это в миниатюре, что вот это государственная, грубо говоря, машина в миниатюре, и мы бы там такие, подавайте в отставку. И ушел бы он в отставку, пришел бы другой, и что, он бы нанял кого-то к себе на 9 тысяч? Да нет, нет, то есть это так не работает. Работает как раз-таки, вот знаешь, глобальное улучшение, в принципе, качества, уровня жизни и прочее-прочее. Это я к тому, что если к нас смотрит кто-то из чиновников, не блокируйте. YouTube. Да, ну, по крайней мере, не блокируйте всем. То есть если это радикальный какой-то человек, который, знаете, на смотрится и такой, пойду подожгу военкомат, но ему блокируйте. Но мы не такие, то есть у меня, в принципе, ну, есть подписки, и я смотрю людей, и при этом я вот как бы, ну, не собираюсь никого...
Нарушать ничьи права.
И нарушать вообще ничего я не собираюсь.
Да.
И это как бы, ну, как мне кажется, это нормальная гражданская позиция. И если вдруг вот, знаешь, как говорят, да, эта власть не в печенках сидит, но если так, я пойду, попытаюсь там баллотироваться на выборы какие-нибудь, там пройду, стану президентом и скажу, ну вот, ребят, я вам сейчас покажу, как надо. Но я же этого не делаю, ну вот... Да.
Слушай, это здорово. Да, да, с Ютубом все понятно. Это действительно... Ну, если не коснется каждого, мы надеемся, что не коснется каждого, и блокировки все-таки не будет. Хотя, ну, вот это нагнетание, да, информационного поля вокруг этой проблемы как будто бы говорит нам о том, что, ребят, возможно
это такое. Это не классно, да. Я бы не хотел.
Да, мы бы не хотели.
Слушайте, новость номер два. Казалось бы, сейчас, знаешь, будет какой-то диссонанс. То я вот как бы нахваливал, говорил, что мы тут все, ну, нормальные, ничего плохого не происходит. Но скоро в России сильно подорожают импортный алкоголь, одежда, бытовая химия и многое другое.
Это из 2023-го, 22-го, 21-го, 19-го, какого года новость?
Сегодня в 17:00 власти опубликовали список категорий товаров из недружественных стран, пошлины на которых поднимется до 50%. Мера коснется популярных духов.
Ой... Супруга моя расстроится, конечно.
Сейчас расстроишься ты. Средств гигиены от Gillette.
О,
ну. Colgate. Угу. Johnson & Johnson. Локолют.
Ну, в общем, все, что ты привык видеть у себя.
Электроники, стройматериалов и оружие. Самые высокие ставки будут действовать на вещи из стран Балтии. И вот ты знаешь, у меня есть вот такие вот, ну, списочки. Uh-huh. Я Паше показываю, вам не показываю, потому что, ну, тут и так как бы качество плохое, вы не увидите. И вот здесь есть такие штуки,
это
что...
Это перечень, что кто поставляет?
Нет, это перечень, что попадает сюда. И uh-huh. здесь есть такая леденцовая карамель с начинкой и без начинки. 35, я не знаю, ставка ввозной таможенной пошлины, 35%, но не менее 0,438, то есть 0,05 uh-huh. евро за 1 килограмм. А страна происхождения – все недружественные государства. Дальше. Тоффи, карамельные, прочие и аналогичные сладости. Знаешь такие, да? 35%. Кондитерские изделия в виде резинки и желе, включая фруктовую пасту в виде кондитерских изделий или сахара. 35%. И вот здесь я могу вот как раз, знаешь, как отнять время, там часа, наверное, 3, и читать. Да. Прочие готовые пищевые продукты в брикетах, пластинках или плитках, содержащие какао. 0,6 евро дополнительно. Сладкое, сейчас прочее сладкое, прочее сухое сладкое печенье. Ну, то есть на все растет как минимум на треть. И это уже вот прям вот-вот. Это вот буквально...
Все, короче, за тульскими пряниками едем, я
прочие
понял.
Вафли, опять прочие вафли. Пиво солодовое. Все недружественные государства 0,1 евро за литр.
Слава богу, что крафтовики у нас вполне справляются с поставками интересного
вина
пива.
Вина игристые 20 долларов. Все недружественные государства.
Слушай, мне казалось, прочее. Что вообще игристые вина запрещали к поставкам, нет?
Смотри.
Не было такого разве?
Глицерин прочий 35. Духи из Польши 35%. Туалетная вода из Польши 35%. Средства для макияжа глаз. Польша. Шампуни. Значит, смотри. А вот здесь, любители корейской косметики, приготовьтесь. Соединенные Штаты Америки, Канада, Великобритания, Австрия, Новая Зеландия, Польша, Италия, Южная Корея. Шампуньки на 35%. Лаки для волос из тех же самых стран на 35%. Из того, что еще интересно, это средства для волос прочее, точно так же 35%, но только сюда еще вошла Польша, Италия и Бельгия. Средства использования, использованные до и после бритья. Соединенные Штаты Америки, Австралия, Новая Зеландия, Польша, Германия, Канада. Если ты, ну, как вот в том самом, помнишь, жепьебрила, и ты как бы смотришь и не можешь понять, ну, типа, а здесь же мата нет.
Да.
Вот. И, в общем, если ты бреешь и потом, ну, там, где-то как-то наносишь, то станет на 35% дороже.
Наносить.
Да. Дезодоранты и антиперспиранты индивидуального назначения. Также 35%. Опять же, мы сейчас говорим о том, что условно дружественные страны поставляют нам на той же самой, на тех же самых условиях. Здесь речь идет только о продуктах, которые произведены, то есть происхождение в недружественных странах.
То есть даже если они через параллельный импорт поставлены, при проходе через границу, эти пошлины все имеют
место быть. Смотрите, чистящие и моющие средства расфасованы для розничной продажи из Польши. Все, поверхностно-активные средства или средства прочие нельзя. Моющие и чистящие средства 35%. А вот теперь самое главное. Фанера клееная, панели фанированные и аналогичная слоистая древесина 50%. Обои и аналогичные настенные покрытия, состоящие из бумаги. Литва, Латвия, вот все прибалты 50%. Пальто, полупальто, куртки, ветровки, аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203, если кто-то знает, погуглите, напишите это в комментариях.
Это Лора Пиана, видимо.
Литва, Латвия, Эстония, 50%. Я даже не буду... Смотри, прочие свинцовые аккумуляторы электрические, используемые для запуска поршневых двигателей, работающие жидким электролитом массой более 5 килограмм.
Ладно, Игорь, это все понятно.
То есть аккумуляторы подорожают.
Но,
я вам сейчас прочел примерно, да, знаешь, треть списка.
Это же в целом, ну, в этой реальности мы сейчас существуем. Всем понятны причины, всем понятно,
патроны
для чего это.
Для гладкоствольного оружия 35%. Вот новость была
кто
о том, что...
Кто тебе их еще продаст сейчас?
Ну, а разве с этим есть проблемы?
Не знаю. Не покупал.
Мне кажется, что наоборот, как-то оружие стало чуть доступней.
Вот. Тут вывод только какой?
Да, 35%. Но...
Достаем, значит, старые советские ГОСТы на духи «Красная Москва». Да.
Подожди.
Шипр, одеколон «Александр».
Вот вам, двоим здесь присутствующим в студии. Вы в кадре видите только одного, но нас здесь больше. А вопрос. Как вы думаете, вообще НДС же накидывается на общую сумму? То есть я правильно понимаю, что если что-то стоило 10 тысяч рублей, мы привезли это, и пошлина составила 5 тысяч рублей, то мы уже имеем 15 тысяч рублей.
А перепродажи ты платишь на это
НДС
плюс
20% и прочее, прочее. Соответственно, это уже там не 50%, да, а дороже. И мы имеем повышение, ну, двухкратное, по сути. Плюс еще нужно не забывать вот факт такой, что очень многие для того, чтобы там, ну, условно не париться, то есть каким-то своим коллегам, ну, допустим, там, менеджерам по продажам, говорят, ребят, все классно, вы будете получать там, условно, 1% от сделки. То есть, ну, знаешь, как бы, вот, ну, вот эта процентовка, или что, а на аренду мы заложим 5%. В итоге товар вырастет в 2 раза. Единственное, что радует, я, конечно, не знаю, какие там духи из Эстонии я покупал. По-моему, никакие. Ну, то есть, вот, разве что там аккумуляторы, которые на 50% произведены во всех недружественных странах, а это, как вы знаете, Япония, а это, как вы знаете, там корейские аккумуляторы, не знаю, есть ли они там или нет, но вот, знаете, помня все те страны, из которых я покупал аккумуляторы, это была, ну, Bosch, Varta, да, там еще что-то, или японские. Вот я недавно узнал, что там аккумуляторы Supernova, которые делаются в Японии, я думал, что, знаешь, вот судя по иероглифам и упаковке, я думаю, что это... А мне такие, да это хороший аккумулятор. Я такой, ладно, надо
погуглить. Ты думал, китайский?
Я думал, что это...
Пришлось... Видишь, как теперь в нынешних реалиях пришлось разбираться, какие же именно иероглифы чьи, чтобы понимать, китайское ты покупаешь, японское или корейское?
Я знаю японский.
А, вообще?
Ну, как бы, ну, читать могу, переводить не все. Ну, то есть я...
С каким образованным человеком в студии я сейчас нахожусь? Ничего себе.
Канбанва.
Да, ну вот.
Так вот, и...
Наша вам с кисточкой, да.
Так вот, ну вот ты тоже понимаешь, это же добрый вечер просто был, поэтому все нормально.
А я знал.
Вот, и Тут, понимаешь, как бы дело-то не в иероглифах, а в том, что я вот помню, на своей машине менял аккумулятор, а он же у меня вот этот вот, как его, АГМ или как он там называется, ну вот эти все вот эти сложно-гелевые. И я помню, я отдавал за него 14 тысяч и думаю, 14 тысяч за аккумулятор.
Как дорого.
Как дорого. А, недавно своему товарищу, он попросил, забери аккумулятор на мою машину. Ну, у него там подсел аккумулятор, говорит, будешь проезжать по этим улицам, заедь, забери. Я такой, хорошо. Говорю, а сколько будет стоить вот на вот эту машину аккумулятор? Он такой,
Тридцок.
Да, 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 32 тысячи рублей. Я такой, сколько? Он говорит, ну старый сдадите, будет на 950 рублей дешевле.
На 950 рублей?
Да. Слушай, ты понимаешь, 30 тысяч за аккумулятор. Жесть. А у меня их еще два, то есть у меня, ну, литий-ионный и вот обычный. И на литий-ионный тогда еще цена была 30-ка. Сейчас я даже представить не могу, сколько он там может стоить.
Походит нормально.
Я тоже, знаешь, такой, ну, после месяца простоя, пока я ездил на другой машине, это нормально, подцеплю крокодилами, там, заведу, все, пока там еще 2 часа поезжу, подзарядится. Единственное, что плохо, когда ты приезжаешь на сервис, там, знаешь, вот такая недокументированная функция у машины, что для того, чтобы прочитать и сбросить коды ошибок, в аккумуляторе должно быть минимум напряжение 12, а 12 на стареньком аккумуляторе не набирается. То есть, ты знаешь, 11,8, 11,7, 11,6, и человек, который, ну, производит диагностику машины, вот те, кто смотрит YouTube-версию, вы увидите, какое выражение у него лица.
Я хочу домой.
Я хочу домой. Сейчас мы его... Да, и они цепляют его к зарядке, и зарядка там, ну, какое-то время продолжается. Это был выпуск о моем аккумуляторе. Вот, но подорожает все. То есть история такая, что вам станет дороже подавать в суты. У вас может
разводиться.
Быть... Разводиться. У вас, скорее всего, благодаря нашему выпуску, не заблокируют YouTube... Ну, то есть мы же попросили.
Ну, Игорь просит, да. Ну-ка.
Да. И вам станет дороже покупать эстонские духи, если вы их покупали. Аккумуляторы. Вот самое... Я прям вангую, что вряд ли кто-то покупал мужские полушубки из Латвии или Эстонии. Да. Печеньки, скорее всего, вот особенно если кто-то любит, как оно, тофиф или тофи просто, их, ну, потеряем мы, скорее всего, или просто будем платить больше, в 2 раза больше. Есть какие-то позиции, ну, там, условно, конфетки Рафаэла теперь тоже на 8 марта не перепадут.
Да я думал, их давно у нас делают.
Нет. Вот, и, собственно, вся вот эта история закончится тем, что мы просто будем ездить на машинах с дорогими аккумуляторами. Сильно ли меня это расстраивает? Да. Могу ли я с этим что-то сделать?
Нет.
Да, я думаю, что рано или поздно санкции снимут, и все, мы заживем, как раньше, с дешевыми аккумуляторами.
Вывод просто блестящий, что я могу сказать. Ой, господи, боже мой. Конечно, Диана, не хватает нам тебе очень сильно твоего вот этого вот мудрого взгляда с необычной точки зрения. Вот, но в целом все равно получилось интересно. Пожалуй, 2, значит, скуфа жаловались друг другу на то, что все дорожает и все неправильно. Еще YouTube могут заблокировать. Ну что, какая у нас повестка дня, такие, соответственно, и рассуждения на эту тему. Поэтому, Игорь Юрьевич, я вас благодарю, как и уважаемых слушателей и зрителей на YouTube.
Ты знаешь, чего нам не хватает? Я сейчас так подумал, что вот этих свиней, на которые мы можем нажимать, и они будут хрюкать, когда мы рассказываем какие-то шутки, как у... Да? Да, тебе тоже так кажется?
Ой.
Да. Ну что ж, уважаемый товарищ Гоблин, привет вам и всего доброго.
Ладно, а на этом выпуск очередной подкаста «Это коснется каждого» подошел к концу. До скорых встреч, счастливо.
Ну я же уже сказал, до свидания.
До свидания.